В 1723 году раскольники ходили по деревням и учили. Как то ныне минуло 2 года, праздновали 2 недели, нештатский мир, и был по всем церквам звон во весь день от утра и до вечера, и в то время Антихрист садился на престол и поделаны в Москве красные ворота. Только наши староверы в те ворота не ездят. Пройдет еще 7 лет, и Антихрист явится и выдаст 70 колырств». Относительно ожидания Антихриста, один из самых любопытных эпизодов в истории раскола представляет жизнь монаха Самуила. «Было благочестие, а ныне отпало, как и Рим. Царь Петр – Антихрист, потому что владеет сам один, и патриарха нет, а то его печать, что бороды брить и у драгунов – раскаты». Так говорил монах Сава в Тамбове дьячку Степану. Тот испугался и перестал ходить в церковь, пошел к духовнику, а духовник, как нарочно, стал рассказывать. «Как мы бывали на Воронеже в Певчих и певали пред государем и при компании, проклинали изменников кое-каких, и дошел разговор до Талицкого, и государь говорил, «Такой он вор Талицкий, уже я Антихрист, о Господи, уже я Антихрист пред тобой». И мы то, слыша, думали, к чему он это говорит, Бог знает. А у дичка Степана от этих слов духовника сомнение все более и более усиливалось, и начал он убеждаться, что царь Петр – прямой антихрист. Да и в Кирилловой старопечатной книге написано, что во имя Симона Петра и мать «Сесте гордый князь мира сего» – антихрист. Степан решился постричься. Разговорился с одной женщиной, а та рассказывает, что родственники ее были в Суздале, где содержалась царица, и царица говорила людям: «Держите веру христианскую, это не мой царь, иной выше». Степан постригся от живой жены в Тамбовском Тригуляевском монастыре и назван был Самуилом. Ему говорили, что первое гонение будет на монастыре. «Нет нужды», — отвечал он, — «уйду тогда в горы». В Тригуляевском монастыре Самуил сходится с другим монахом Филаретом, и тот рассказывает. «Теперь над нами царствует не наш государь, царь Петр Алексеевич, а Лефортов сын». Царь Алексей Михайлович говорил жене своей: «Если сына не родишь, то разлюблю тебя». Она родила дочь, а у Лефорта в это время родился сын. Царица из страха и разменялась. Приехал в Тригуляевский монастырь дядя Самуила, монах Никодим из Мигулинского Троицкого монастыря, инквизитор. Племянник рассказал ему о своих сомнениях относительно Антихриста. «Нет, не Антихрист», — отвечал дядя, — «а разве предтеча?» С другой стороны шел слух, что нижегородские раскольники называют Антихристом архиерея своего Петерима за его преследование старой веры. Скоро потом забрали всех монахов Тригуляевского монастыря в Воронеж по какому-то делу. Там Самуил написал письмо, что Петр – антихрист, и подбросил на неизвестный двор. Монахов отпустили. На дороге из Воронежа в селе Избердеи Самуил встретился с сыном боярским Лежневым, который говорил: «Носится слух, что наш государь пошел в стекольню, и там его посадили в заточение, а это не наш государь». А Самуил думал: «Антихрист». Пришел указ не читать книгу Ефремову и сборник. Пришел духовный регламент. Явно, что царствует Антихрист, отводит от монашества, надобно бежать в пустыню. Самуил бежал, но его поймали, отослали снова в Тригуляевский монастырь и посадили на цепь. Сидя на цепи, он тосковал, что царствует Антихрист. Не хотел кланяться игумену. Как мне ему кланяться? Он слуга антихристов. Наконец Самуилу удалось уйти в степь, а оттуда пробраться к казакам, и где найдет какого бурлака, простого человека, внушает, что царствует антихрист. Нашел попа, который на Ектениях поминал вместо императора «имперетерь» и объяснял «имперетерь», потому что людей перетерли. В это время в Самуиле, благодаря его впечатлительной натуре, произошла перемена. Попались ему в руки книги, распространявшиеся правительством против раскола. Сомнения его рассеялись, и он, возвратясь в свой монастырь, начал проповедовать православие. Но тут новое искушение. Его взяли из Тригуляевского монастыря и отвезли в Московский Богоявленский, откуда он должен был посещать училище. Самуил был не прочь почитать книги и подумать над прочитанным, но в летах уже не детских учиться грамматике было ему тяжело. Не явится на урок, ждут плети от префекта. Он снова стал раздражаться против нового порядка его виновника, хотя уже и не считал его более антихристом. А тут еще сильное искушение. Пришло известие, что жена вышла замуж за другого. С одной стороны, мысль, что она совершила по апостолу прелюбодеяние по его вине, но кто виноват в этой вине? Тот же Петр, потому что и жена хотела постричься, но ей не велели. С другой стороны, ревность. Самуил не мог быть равнодушен при мысли, что жена его принадлежит другому. А товарищ монах Петр все бранит духовный регламент, все поджигает эту бранью Самуила. Наконец тот не вытерпел и начал писать на бумажках ругательство против императора. Одну такую бумажку нашли, и Самуила взяли в тайную канцелярию. Он оправдывался, что писал не для того, чтобы распространять в народе, а для покоя в совести, но ему не верили и казнили смертью. Случаи самосожжения повторялись. Узнали, что в Ишимской волости находятся раскольники, и туда отправился полковник Парфенев для увещания и обращения, а если не обратятся, то для взятия двойного оклада. Но раскольники в двух пустынях сами себя сожгли. Спокойно держали себя выговцы. С ними случилось любопытное происшествие. Подьячий Саблин подделал указ, уполномочивавший его взять деньги с выговской пустыни. Но там были люди опытные, распознали, что указ фальшивый, и представили Саблина на Петровские заводы. Такие явления встречались между раскольниками, державшимися, по их словам, старой веры, то есть старых книг. Но мы видели уже другие явления – ереси. Знаменитый еретик-лекарь Дмитрий Тверетинов раскаялся в своем заточении – и в 1722 году просил, чтобы ему дали духовника. Но то направление ереси, какое мы видели у него, не ослабевало. В 1724 году ходил какой-то Алексей Попов и учил. «Доведется молиться на небо духом и истиною, таковых поклонников Бог принимает, а иконам поклоняться не достоит. Иконы – дело рук человеческих». В Москве явился человек многолетний. Не Иоанн ли Богослов явился? В последнем времени явится Иоанн Богослов и Илия, и Енох. Как император ходил в низовый поход, сказывают, что в полках явился великим возрастом человек, и называли его богатырем. Не Енох ли явился? В следующем году был сыскан в Астрахани еретик Артемий Иванов, который говорил, что Сын Божий на кресте распят не был, но был вместо его пророк Евсевий, называл иконы идолами, поклоняющихся им идолопоклонниками, церковь вертепом разбойников и таинство церкви уничтожал. Раскол от падения церкви имел и у нас, в России, такие же последствия, как и в других странах. Раз высвободившись от авторитета церкви, раскольники разделились на многоразличные толки, и это разделение, усиливаясь с течением времени, все более и более не знало границ. Протестантского влияния отрицать нельзя. Оно явственно, например, в Тверетинове. Но и без протестантского влияния дело шло дальше и дальше известным покатым путем. Смута, множество толков, невозможность добраться до истины посредством людей усиливали стремление ограничиваться одним святым писанием. Но и писание толковалось различно. Чтобы уйти от этих толков, начали стремиться войти в непосредственные сношения с духовным миром, с божеством. Начали с того, что стали ждать появления людей, долженствующих быть вестниками великого переворота, который уничтожит смуту и водворит царство истины. Вместе с появлением Антихриста ждали появления Иоанна Богослова, Еноха, Илии. Кончили тем, что стали приводить себя в напряженное, неестественное состояние, думая, что в этом состоянии отрешаются от земного и получают наитие свыше, дар пророчества. В мужчинах, наиболее способных к этим упражнениям, стали видеть Христов, в женщинах – Богородиц. Еще один шаг, и Христос исторически исчезал, и каждый посредством известных упражнений, приводящих в восторженное состояние, мог стать Христом. Средства приводить себя в такое восторженное состояние с религиозной целью одинаковы во все времена, у всех народов, у шаманов и дервишей, у финских волхвов, о которых рассказывает древняя русская летопись, у трясущихся мужиков и баб, о которых упоминается в Стоглаве и в западноевропейских сектах. Производить крайние русские секты XVIII века и теперь существующие, развившиеся из религиозного движения XVII века, которые мы называем расколом, производить их от старинных «богомилов» точно так же ошибочно, как производить их от квакеров, и точно так же будет натяжкою производить западных альбигойцев от тех же богомилов. Но мы возвратимся к этому предмету, когда надобно будет описывать вскрытие означенных сект перед правительством и обществом. Борясь с расколом, Синод не упускал из внимания протестантов и католиков. Так он прислал ведение в Сенат по поводу доношения Иоакима, епископа Астраханского, который писал, что в 1718 году приехал в Астрахань через Персию римской веры патер Антоний, который в 1721 году построил близ православной церкви кирху с главою и крестом. Спрошенный епископом отвечал, что построил церковь по приказу губернатора Волынского. В 720 году лютеранский пастор Яган Сикилис построил близ православной церкви свою церковь и поставил на ней четвероконечный крест, а в 721 году от живого мужа жену православной веры обвенчал с драгуном лютеранской веры. Следовало по этому делу допросить пастора, но нельзя ничего сделать из страха перед губернатором Волынским, который запретил духовного приказа судье делать что-либо без его повеления. Синод в своем видении изъявил желание, чтоб впредь Волынский в духовные дела не вступался. Сенат послал Волынскому указ не вступаться в духовные дела и потребовал ответа по обвинениям. В конце 1723 года издан был любопытный указ, чтоб католики, живущие в Петербурге, требовали пасторов только из французов. Предпочтение, оказанное Галиканской церкви, как более свободно относящейся к папе, понятно. Кроме того, побуждением могли служить и дружественные отношения к Франции. Вместе с уничтожением раскола обязанностью Синода было по духовному регламенту уничтожение суеверий. Как везде, так и тут преобразователь хотел действовать объяснениями и наставлениями. Из дома секретаря монастырского приказа Макара Беляева был взят в Синод серебряный ковчег с изображением мученика Христофора. В ковчеге хранились мощи, которые по освидетельствованию оказались слоновой костью. Император велел перелить ковчег в какой-нибудь церковный сосуд, а слоновую кость положить в синодальную кунсткамеру и написать на нее трактат с таким объявлением, что прежде, когда духовных инквизиций не было, употреблялись такие и тому подобные суперстиции, суеверия, которые и от приходящих в Россию греков производились, что ныне синодальным тщанием уже истребляется. В 1723 году Священный Синод приговорил сочинить увещание с таким рассуждением, что годового артуса и богоявленской воды хранения для благочестия не нужно, ибо благословенные хлебы можно получать на каждой литургии, и вода освящается часто. В строении золотых и серебряных на иконы окладов, подсвечников и лампад особенного славе Божьей и благочестию приплода никакого нет, а вместо этих незавещенных, но самопроизвольных строений из монастырской и церковной казны должно усердное иметь попечение о строении странноприимниц. Велено было отобрать церковную казну привески у образов и употреблять их на церковные потребности. Часовни были разоряемы, крестные ходы отменены. Излишняя ревность возбуждала ропот в людях и несуеверных, боявшихся преступления должных границ в стремлении очищать общество от суеверий. Сенат счел своей обязанностью вмешаться в дело в отсутствие государя. В июле 1722 года господа сенат призвали синодального обер-секретаря и говорили ему, что от разоренных часовен разбросаны кресты и главы и валяются без призору, отчего происходит большой соблазн. Также и крестных ходов отменять не следует. Если синодальным персонам ходить самим нет времени, то можно определить кого-нибудь из свободных. Мера преследования юродивых могла найти полное оправдание в следующем случае. В 1723 году по доношению коломенского инквизитора в Синод был представлен юродивый Василий Босой. Выслушав расспросные речи, Синод приговорил отослать его в юстицколлегию, ибо юродивый показал, что юродствовал притворно. В городе Белеве убил священника за то, что тот не хотел его исповедовать. В Орле столкнул с моста младенца за то, что тот дразнил его. В отчине Рамадановских, в селе Просверякове, волшебством разлучил крестьянина с женою. Ходя по селам, девичье полулюдей волшебством превратил на растление человек с 20. Будучи в Калуге, волшебству научил 10 человек. Чтобы не чувствовать холода, ходя зимою в одной рубашке, босиком, весной рвал малую крапиву, потом в горшке без воды выжимал сок и мазался, учил двоеперстному сложению. Демонов имел у себя в услужении. Водяным демонам давал всякий скот по их требованию. Когда погонят скот поить, и в то время отдавал им воду. А воздушные бесы ему безо всякого прикословия послушны, не уговариваясь, тогда как водяные без уговоров, без подачки ничего не делают, а главный над всеми бесами — сатана Миха. Из Калуги в Киев он, юродивый, был принесен демонскую силою в 7 часов. Подобные явления могли ослабляться возможным распространением религиозно-нравственного просвещения в народе. Мы видели, что по духовному регламенту возлагалась на синод обязанность сочинить 3 необходимые для народа книги. Феофан Прокопович сочинил букварь, вышедший под заглавием «Первое учение отрокам». В предисловии говорится: «Понеже мнозе у нас чин отеческие мущие, и сами мало что знают о законе Божии, настала нужда общая сочинить книжицу с толкованием 10 условия законного от Бога преданного. Но и сие еще немного пользовало, ибо в России были таковые книжицы, но понеже славянским высоким диалектом, а не просторечием написаны, того ради лишались доселе отроцы подобающего себе воспитания. Видя убо толикую в народе своем тщету, всероссийский монарх, император и государь наш, всемилостивейший Петр Великий, и яко отец Отечества, поболев сердцем о таком несчастье подданных своих, начал прилежно рассуждать, как уставить в России действительные и необходимые правила отроческого воспитания, и вдохнул ему Бог по его желанию таковой премудрый совет повелеть сочинить и книжицу с ясным толкованием закона Божия и символа веры –